Приезжал на дачу с прошлой осени. Почти год мой домик простоял на замке. Крыльцо совсем перекосилось. А в доме все по-прежнему. Я открыл ставни, затопил печь. Я уже прошел тот возраст, когда утром кажется, что за день все успеешь, и то, что не успел вчера, еще столько же. Я раскрыл папку Жанны. Письма Бориса были пронумерованы, писем много. Его энергия удивляла. За первую блокадную зиму мы так отощали и наголодались. Откуда у Бориса брались пыл, страсть?
Здравствуй, милая Жанна. Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта. Жаль, что ты так холодно приняла скромный дар. В смысле, воздушного поцелуя. Но это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумным. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа. И фото.
Я читал письмо за письмом. В каждом Борис расписывал радость встречи. Вначале, конечно, прижать к груди и сказать «ты моя». Потом мир озарялся огнями, играли оркестры, пели соловьи, они без конца целовались. Борис, видимо, не замечал, что становится однообразным. Потом среди его восторгов появилась некоторая озабоченность. Он требовал определенности, гарантий. А, вот. Вот и письмо, где впервые упоминается Волков. В ответ на расспросы Жанны Борис написал.
Да, я Волкова знаю. Короткое время жил с ним в одной землянке. Взял у Аполлона. Вина моя. Видишь ли, я не удержался, рассказал о тебе. Показал твою карточку, прочел отрывки из твоих писем. Поделился в минуту откровенности. Не знаю, что он там писал, но ведет он разговоры о женщинах не в моем вкусе. Последний его на жизнь не по мне. Я человек прямой. Что мне нужно, пишу прямо. Интимными церемониями не занимаюсь. Паутину не раскидываю. Длинные письма, Жанна, я не пишу. Я предпочитаю писать короткую правду, чем длинную ложь. Вывод сделай сама.
Я мгновенно, именно мгновенно вспомнил Волкова. Сапер. Вспомнил так, будто мы расстались с ним вчера. Да-да, верно. Волков был соперником Бориса. Я знал тогда об этом. Признаться, я не любил Волкова даже не из-за Лукина, нет. Его многие в нашей части не любили. Он был намного старше, но не в этом дело. Он чем-то раздражал нас. Может быть, свободой суждений, критикой того, что не дозволялось. Всезнайством, что ли? В следующем письме Борис о Волкове написал злее. Хотя, на мой взгляд, все же сдержанно. Мог бы выставить его еще и похуже. Я взял еще одно письмо Лукина и увидел приколотую записку. Прошу вас, считайте по очереди письма Волкова и Лукина так, как я их получала. Будто угадал, что я собираюсь считать только письма Борис. Ну что же, буду читать и письма Волкова. Вот с такой переписки троих И началась эта житейская история. Она росла по известным законам любви и ревности среди посвиста пули осколков, под гул бомбардировщиков, летящих на Ленинград. Я взял первое письмо Волкова.
Жанна, меня поразила ваша фотография. Как выстрел в упор из ракетницы. Теперь стоит мне закрыть глаза, появляется ваше лицо. Я изучил каждую его черточку. Я убеждал себя, что он воображал. Но теперь знаю, что вы существо необыкновенное.
В письме лежала карточка Волкова. Чугунное его лицо, оживленное фотографией, приблизилось вплотную. Обритая наголо, круглая, шишковатая голова напоминала бюсты римских императоров из черного мрамора, что стояли в Камероновой галерее. Пули цокали по ним, не оставляя следов.
Что успел выскочить? От землянки мокрое место. Вот гады. Поди разбери теперь, что где.
Да, Тоха. Опять нам в кротов превращаться. Бери, бери лопату. Не горюй, старина. Хуже было бы, если бы мокрое место от нас осталось.
Да. Посмотри, листки какие-то. Интересно, что это? Так, посмотрим. Фу ты, черт. Чушь какая-то. Прямо как стихи. Чего? Ребята, послушайте. Среди нас поэт объявился.
Ну-ка.
Вижу милую расслабленность губ. Восторг жизни в глазах. Да, конечно, вы существо необыкновенное. Он дает. Кто это? Кого-то он так обхаживает. Умора. Милая расслабленность губ.
Давай, занимайся.
Вот тут еще что-то. Слушайте.
Считать чужие письма, лейтенант Дударев. Это подлость.
Волков, а вы тут при чем? А что вы сказали?
Вы прекрасно слышали, что я сказал. Читать чужие письма – подлость.
А ну повтори.
Ребята, вы что? Вы что, с ума сошли?
Отдай револьвер.
Идиоты под трибунал захотели.
Ложись!
Да, я вспомню. Все так и было. Я не сообразил, что это была землянка Волкова. Ребята просто обрадовались возможности расслабиться и похохотать. Вот с того дня я возненавидел Волкова. Какие каверзы подстраивает жизнь. Зачем ей понадобилось через столько лет подсунуть мне его письма? Да, Борис и Волков были соперниками. И сейчас при чтении их писем вперемешку чувствовалось, как соперничество нарастало.
Здравствуй, милая Жанна. Сегодня счастливый день. Я получил твое письмо после 4 месяцев молчания. Долго ты меня мучила. И опять что-то не договариваешь. Мой товарищ по оружию, Антон Дударев, я тебя упоминал уже давно. Случайно после бомбежки. Подобрал письмо Волкова к тебе. Тоха удивляется, что ты в нем нашла. Напрасно ты полагаешь, что Волков мой близкий друг. Не знаю, что он тебя плетет. Мы и раньше-то не были друзья, а теперь и вовсе.
Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я другие не умею?
вас просквозил намек, будто я щеголяю. Игривость – вещь легкая. Бойкость, нахальство всегда выигрывает. Здесь меня тоже попрекают. Обзывают умником. И начальству не нравится. В самом деле, почему я такой? Не знаю. Пробовал прикинуться чушкой. Выходит фальшиво. Уж лучше оставаться, каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было 12 лет, весь наш класс отправился в кино. Нужно было 20 копеек. Я спросил у отца. Он сказал, заработай. А у меня не спрашивай. С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего серьезно я воспринял слова отца. У отца образование 4 класса. Мать неграмотная.
А мы числили его чуть ли не профессорским сынком. Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.
Я не гнушался никакой работой. Травил крыс. Нанялся каменщиком. По вечерам чертил диаграммы для лекторов. У соседки был рояль. Я по слуху разучил танцы того времени. Под Испань, Миньон, Шимми, Фоксы. Несколько ходовых песенок. Смотрите, граждане, какой я элегантный. Какой пипи, какой кака, какой пикантный. Стал топером на вечеринках, на танцульках. Деньги. Плюс к этому накормят. А пить не пил. Ни одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную топерную специальность. Уж больно приставали. А то бы так и остался. Бренчалый.
Путь его был непрямым, и этим он был мне симпатичен. Но он никак не совмещался с прямолинейно четким Волковым, которого я знал.
У меня были изобретения. Есть патенты. Даже помню их номера. Поступил на завод на должность конструктора. У меня на иждивении были мать и племянник. Его отца зарубили колчаковцы. Надо было зарабатывать. Я поступил в технологический институт. Вечерами зарабатывал на чертежах. По выходным посещал университет культуры. Рано утром до занятий бежал на стадион. Ходил в литературный кружок при журнале «Резец». Даже сочинял музыку. На радио исполняли мою композицию. «Наводнение в Ленинграде».
Я читал его письма и видел, что он хотел всего сразу. Всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил 28 экскурсий в Эрмитаж, столько же по городу. Изучил петербургскую архитектуру. В 37-м году он получил диплом, его послали работать мастером, он боялся, что не справится, потому что инженер для него означало высшую категорию людей. Но вскоре его выдвинули начальником цеха, оттуда руководить конструкторским бюро. Еще немного, и он достиг бы большего, но началась война, и он попросился в народное ополчение.
У нас с вами, Жанна, одинаковые установки. Вы малым не хотите удовлетвориться. Мне полюбились эти ваши слова. Я тоже всегда хотел самого большего для себя.
Наконец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову. Я отложил его письмо и взял письмо Бориса. Оказалась та же дата. Сидя в соседних землянках, они писали Жанне свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел. Темнело, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались. Ложку кулаком держишь, не то что писать.
Добрый день, милая Жанна. Получил твое письмо и две фотографии. Радости мне понравится. Честно говоря, я думал, что вряд ли получаю тебя. Будем называть друг друга на «ты». Кажется, есть у Пушкина сердечное «ты», пустое «вы». Настроение прекрасное. Хочется жить, бороться и приблизить тот час, когда мы с тобой, Жанна, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит. Что меня ждет, если когда-нибудь я приеду прямо к тебе? Стоит ли мне думать о нашем будущем?
Тут Борис промашку дал, обращаясь как с девочкой, снисходительно. Волков себе этого не позволял. Он писал в полную силу уважения, и наверняка Жанне это льстило. В одном из писем он благодарил за открытку с изображением решетки Зимнего дворца.
Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет. Потому что вся решетка сада Зимнего дворца еще в 1917 году свезена на Нарвскую заставу, к саду 9 января. Там она плохо вяжется с окружением.
Я оторвался от письма. Замечание показалось резонным, но я сразу же подумал, что на фронте это его высказывание вызвало бы раздражение. Мы не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть ничего плохого в ней. Последними словами мы поносили нашу телефонную связь. Волков же говорил, радио изобрели у нас, почему же мы сидим без рации? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен.
Почему не сообщают, сколько людей умирает от голода в Ленинграде?
Упрямо допытывался он у комиссара. После нашей стычки из-за письма Волков относился ко мне с подчеркнутой бесстрастностью. Но я-то видел за ней брезгливость, неуважение. Это уязвляло меня больше всего. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей. Пришлось так и делать, уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Сейчас я думал об этом с раскаянием. Привычный облик Волкова нарушился.
Пап, привет.
Здравствуйте, Антон Максимович.
Ты что, это не готов? Ну, поторопись. Мы и так за тебя большой крюк сделали. Собирайся, живи.
Антон Максимович, хотелось бы, знаете, к фильму поспеть. «Сногсшибательный детектив», вторая серия.
Тут такое дело. Придется мне задержаться.
Пап.
Любопытные тут фронтовые письма. Если бы вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу. Я ехал в кабине, непрерывный обстрел, в кузове у нас мины. При близком разрыве едущие впереди бросаются на землю.
Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прискучно. Девушка-регулировщица дает сигнал «стой». Она стоит среди разрывов, не имеет права ложиться, не пригибается даже. Что это? Привычка? Разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Когда ее убьет, встанет другая. Наконец она махнула нам. Перебираемся на правый берег. Шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит «все». Проехали. Посмотрели бы вы на его лицо. Запомнили бы надолго, такое в нем было ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник?
Я почувствовал, что все это им не интересно. Подробности, которые так меня волновали, нагоняли на них тоску. Дочь успокаивающе кивнула мужу, ей было неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова. Мы были с ним сейчас заодно.
Пап, ну что ты? Ну зачем так волноваться? Тебе же вредно. Опять ночью спать не будешь.
Где же вы теперь, друзья однополчане? Очень трогательно. Слушай, мы оставили мешок с бутылками в коридоре.
Да.
Надо бы забрать. Ну, поехали, опаздываем к началу.
Ладно, поезжайте.
Не расстраивайся.
До свидания.
До свидания, Антон Максимович.
Завтра приедешь, звони.
В июле 41-го я ушел воевать с винтовкой и двумя гранатами. Взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке и справочник по металловедению. Собирался между делом подучить. Вот так я представлял войну. Через неделю справочник выбросил, затем выбросил тетрадь, порошок высыпал, сапожная щетка пошла на растопку. Тем не менее, я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жанна, я вышел из самых низов, из дворников, прачек. Все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом.
Я не могу себе позволить утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с вами слишком большая разница в происхождении. В этом смысле я очень чувствителен. Посылаю вам щепоточку песка ленинградской земли, в которую мы прочно врылись.
Я потряс конверт. Всего несколько песчинок высыпались на ладонь. Они поблескивали при свете лампы, чудом уцелевшие, и сами были чудо. Было так, как если бы лег на руки снег той зимы, пайка того хлеба. А что же Борис? А Борис, поняв, что происходит что-то, стал писать чаще, слал письмо за письмом и все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он сообщал, как и год назад, насчет здоровья, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицеру в разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько же всего там происходило? А в письмах ни звука. Да и в моих собственных письмах к родным, сколько я помню, ничего про войну. Почему так было? Не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе, молодом.
Сейчас 2:33.
Озябли ноги. Сижу в ушанке, дрова кончились. Это письмо доберется, наверное, к Новому году. Поэтому поздравляю вас. И хочу, чтобы жизнь дала то, что вы от нее ждете. Кругом меня жизнь прохудилась. Стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если вы напишете мне ответ, то я должен до него дожить.
Был веселый новогодний офицерский ужин. Откуда-то пригласили двух или трех женщин. Мы с ними по очереди танцевали.
Убедительная просьба к офицерскому составу. Не напиваться, не материться. Консервы с тарелок брать вилками, а не руками. С женщинами обращаться бережно, как с хлебом.
Я не вспомнил, я представил, как наш командир говорил. Это была его интонация. Не то в шутку, не то всерьез. Господи, была же елка. Она вдруг появилась передо мной. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Аромат ее с запахом капусты, табака, пороха, с неистребимым запахом войны. Даже в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от этой елки. В ночь на новый 43-й год.
Предлагаю тост за победу. Пусть новый 43-й год станет последним годом войны. Ура!
Ура!
Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.
Дамы приглашают кавалеров.
Дударев. Ну что вы на меня, Дударев, как на фашиста смотрите? Я не виноват, что вас не приглашают.
Я давно хотел вам сказать, вы, Волков, непорядочный человек. Позволяете себе писать к невесте своего же товарища. Попросту обольщаете ее. Думаете, вы такой эрудированный, что вам все позволено, а мы тут чухи серопузые.
Дударев, вы пьяны. К тому же вы ставите своего друга в жалкое положение. Он не знает о нашем разговоре. В таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться. Если вам когда-нибудь станут известны обстоятельства, вам будет стыдно, поверьте мне.
Все равно я считаю, что вы поступили подло. Вы у Бориса спросили? Он вам разрешил писать ей такие письма?
Я виноват. Я попробую объясниться, хотя не знаю как.
Милая Жанна, идет война. Мы защищаем великий город, отечество. И при этом позволяем себе ссориться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть достойным того, что мы защищаем. Но любить, мечтать о любви, это, по-моему, достойно даже во время такой тяжелой войны.
Вы ставите вопрос, можно ли полюбить человека по письмам?
По-моему, полюбить можно.
А влюбленность, как всякое увлечение, рассчитана на короткое время, если не перейдет в любовь.
Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплилась, и, что любопытно, Жанна время от времени как бы питала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Волков как-то попробовал определить характер Жанны, нарисовать ее внутренний портрет. Очевидно, он перестарался, потому что она рассердилась и перестала отвечать.
Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью. Однажды я с двумя бойцами был отрезан, и нас считали погибшими. Но через несколько дней мы вышли. И вот когда я вернулся, то первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет ваше письмо. Эта вера помогала мне всю дорогу. Письма не было. Это казалось невероятным.
Почему вы перестали писать? Никого ближе вас у меня сейчас нет. Так получилось.
Винить я вас ни в чем не имею права, так же, как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы вы решили прекратить переписку, то что я могу?
Иногда в письмах он терял всякую осмотрительность. Письма его Жанна читала, видимо, с опаской. Я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы.
Что такое подлинный оптимизм? Все же это не вера. Конечно, вы правы, мы верим в победу, но не потому, что вера помогает сохранить боевой дух. То есть верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знания. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и бесчеловечны. Они не могут торжествовать. Наши идеалы общечеловечны. И они должны победить. Вот в чем мой оптимизм.
Я научился ценить мгновение.
Мне бы еще научиться помалкивать и соглашаться.
Я внутренне весь напрягся. Приближалась развязка этой истории, и, право слово, мне не хотелось больше вспоминать. Вернее, я вспомнил все. Все до конца. В Эстонии мы вели тяжелые бои. После выхода на железную дорогу у Тарту нас сменили, и мы остановились на отдых. Приехал генерал из армии вручать нам награды. Прикрепляя ордена, он смотрел каждому в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым.
Молодцы! Поздравляю! С такими орлами недолго и до Берлина.
Спасибо, товарищ генерал.
Спасибо. Поздравляю.
Спасибо.
А что не весел? Недоволен чем?
Радоваться нечему.
То есть как это нечему?
А вот так, товарищ генерал.
А это кто ж такой? Не то полковник разжалованный, не то директор мобилизованный.
Да это Волк, товарищ генерал, лейтенант.
Ты вот что, лейтенант, ты говори, да не заговаривайся. Такой день, а ты надулся, как мышь на крупу.
Простите, товарищ генерал, но все время скалить зубы я присягу не давал.
Тогда выкладывай, что у тебя.
Липовая. Это победа. Теперь вот ордена получаем, водку пьем. Будто и впрямь герои. Невелико геройство за чужими спинами прятаться.
Это кто же прятался?
Дело не в словах. Те, кто эту операцию готовили, тоже слова говорили. За победу, за родину. Главное наступление. А какой ценой, неважно. В этом наступлении вся вторая рота полегла. А зачем? Какой смысл?
Постой, постой. То есть как какой смысл? Вы же освободили город, отбросили немцев.
Город мы бы и так освободили. Людей под огонь подставлять невелика наука. Мы наступаем, верно? Но всегда должны беречь каждого солдата, товарищ генерал. Зачем бессмысленное геройство?
Что-то я не пойму, против кого вы, лейтенант, воюете? Против немцев или против своего командования?
Да что вы, товарищ генерал, его слушаете? Ты что, Волков, белины объелся? Наконец-то мы наступаем. Нам вперед рваться надо, а не потери считать.
Правильно, Дударев.
Вечно недоволен, всех бы ему поучать. Товарищ генерал, правильно, тут с фашистами надо драться, не на наших штабников нападать.
Да плевал я на ваших штабников.
И они, и мы все на трупах ордена заработали. А правде в глаза посмотреть боимся.
Это уж слишком, хватит, Волков. Правду матку резать ты у нас большой мастер. Только время и место надо знать. Понял? Время и место.
Да, сознательный у вас офицерский состав. Ладно, разберемся.
На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали. И мы не сидели, Волкова. И за прошлые разговоры, и за этот. Но в последних письмах я не нашел ни слова ни о награде, ни о том происшествии.
Погиб мой товарищ. У него остался братик 7-летний. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против? Венчаемся в католической церкви. У нас есть, на Невском. Затем едем в православную, в Владимирский собор. Оттуда в ЗАГС. После едем в Тбилиси. Там все повторим сначала. Двоеженство наказуемо. А двоезагство? А что, если расписываться каждый год?
Я пытался вспомнить, каким был Волков перед тем, как мы расстались. Ничего не вспоминалось. Только почему-то мне представлялось его тяжелое, вдумчивое спокойствие. Словно бы он знал о грозящей ему опасности, но относился к ней, как к неизбежному злу. И двигаясь обратным ходом, я иначе увидел столкновение с генералом. Слова Волкова звучали обдуманно, и все его поведение не было случайной вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы это ему ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут на него.